Дорогие друзья, шалом, с вами снова Александр Блед. Мы продолжаем с вами сегодня изучать Евангелие от Марка и будем изучать 10 главу. 10 глава начинается с того, что Иешуа оставляет Галилею, переходит в Зайордания, это район нынешней столицы Иордании Амана, но в то время вполне себе еврейская местность. И здесь он снова встречается с фарисеями, которые снова пытаются его искусить или испытать. Искусить или испытать – это не значит соблазнить на что-то плохое, как это сегодня часто понимается, а желая понять его позицию по тому или иному вопросу, или его компетентность по тому или иному вопросу. То есть, опять же, помериться силами, интеллектуальная пикировка, интеллектуальное соревнование. С этой целью они подходят к Иешуа и спрашивают его, позволительно ли разводиться мужу с женой. Вопрос, в общем-то, как вопрос закона, галахи, вопрос довольно простой и непростой одновременно. В книге Дворим сказано, что если человек найдет в жене своей что-то срамное, двар арва на иврите, то он может написать ей разводное письмо и отослать ее. Соответственно, она получает по условиям договора ту сумму денег, которая записана у нее в брачном договоре, ктуба. По закону, женщина как входит в брак с документом, этот документ называется ктуба, и так и выходит с документом. Если ктуба предусматривает обязанности мужчины и женщины по отношению друг к другу и предусматривает определенную сумму выплаты, которую мужчина обязуется выплатить женщине в случае, если он захочет с ней развестись, то гет просто определяет, что женщина больше не жена ему, разводное письмо, и сопровождается выдачей суммы или назначением какого-то прожиточного пособия, чтобы женщина могла как-то существовать. Это общее правило. Вопрос, спор, модный спор, который велся в то время, он заключался в том, как понимать эти слова «двар арва», нечто срамное. Было две основные школы в иудаизме. Одна школа, Бейт Шамай, понимала, что двар арва – это действительно что-то срамное, то есть прелюбодеяние, но устражала и говорила не только прелюбодеяние, но даже помыслы о прелюбодеянии. А с другой стороны была школа Бейт Гилеля, которая говорила, нечто срамное – это нечто, что мужчине не нравится, даже если она сожгла его ужин. И в позднее время, до, так сказать, радикализма доведет эту тему Раби Акива, который скажет, может разводиться, даже если нашел другую красивее нее. То есть, даже если женщина тут вообще ни при чем, никакой вины ее нету, мужчина встретил другую, более красивую женщину, он имеет право с ней развести. Вот такие две позиции. Разумеется, с течением времени, это просто, так сказать, исторический экскурс, мудрецам на вырост, так сказать, стало сложно с этим вот учением школы Бейт Гилель, хотя оно и стало галахой. И, например, они говорят, что значит, если она сожгла ему ужин. Если из сгоревшего ужина она выбирает сгоревшие кусочки и дает ему, то есть проявляет такое неуважение к нему, то вот тогда можно с ней разводиться. Это не вопрос кулинарии, а все-таки вопрос отношений. Но все же мы видим здесь комментаторский кульбит такой своего рода, а не реальную оценку ситуации. Реально, вот так, как я описал, одна школа говорит только по причине прелюбодеяния, другая школа говорит, да вообще по любому поводу. И спор этот модный, он актуальный, потому что касается семейной жизни каждого человека. Мы видим, что вопросы развода из Талмуда, скажем, можем увидеть, что вопросы развода встают очень часто перед многими учителями. Мы знаем учителя, которого, когда ученики спрашивают его, почему ты не разведешься с такой плохой женой, он сказал, у нее очень большая сумма ктубы, то есть я очень много записал ей обязательства в брачном договоре. В конечном счете там ученики подсветились и даже собрали ему эту сумму ктубы. Дело не в этом, а в том, что самые серьезные раввины на всех уровнях вопрос развода был или мог быть неожиданно актуален. Поэтому посоветоваться с необычным учителем – это необычно. Кроме того, было такое ожидание, что Ишуа, он либерал. Он разрешил есть немытыми руками, он разрешил исцелять в шаббат, колосочки срывать в шаббат, учит, вероятно, по-своему. Глядишь и скажет Ишуа, да ладно, что там разводиться, да просто выгони ее и все. Не понравилось, бери другую, и оформлять отношения никак не надо, живите как хотите. То есть вполне возможно, что ожидание было и такое. Но Ишуа любит разочаровывать людей, которые ожидают от него конкретных готовых ответов. Ишуа отвечает по-еврейски вопросом на вопрос, это 4 стих, 3 стих. Он сказал им в ответ, что заповедовал вам Моше? Они говорят ему то, что мы сказали. Моше позволил писать разводное письмо и разводиться. Ишуа говорит им в ответ, по жестокосердию вашему написал вам всю заповедь. Тора действительно дана народу в том виде, в каком этот народ существовал, со всеми его греховными и просто не святыми качествами, поэтому подразумевает там продажу ближнего в рабство и подразумевает много вещей, которые в наше время, когда народ прошел уже определенный путь эволюции, в наше время они звучат дико, тем не менее в Торе они есть. И Ишуа говорит, что да, по состоянию духовному вашему, Тора через Моше разрешила вам разводиться. Но вначале, как сказал Адам, два человека становятся одной плотью, и то, что человек соединит, то, что Бог соединит, то человек да не разлучит. То есть изначально вообще разъединение соединенного невозможно. Можно подумать, что по Марку ответ никогда не может разводиться. Но на самом деле, когда Ишуа говорит про одну плоть, мы знаем, что если женщина согрешает, соединяется с каким-то другим мужчиной, происходит измена, и вот эта вот одна плоть, которую Бог соединил, уже нарушена. И в этом случае, разумеется, не разумеется, можно понять, так что развод все же возможен. То есть Ишуа говорит, если это не прелюбодеяние от верной жены, никак невозможно уйти, никак невозможно выгнать жену верную. В 10 стихе в доме ученики опять спросили его о том же. Что Ишуа скажет в закрытом кругу? И в закрытом кругу Ишуа говорит вещи поистине удивительные для того времени. Он сказал так, кто в 11 стихе, кто разведется со женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если понимать это буквально, воспринимать буквально текст, то это неслыханная по тем временам вещь. До того времени прелюбодействовать могла только женщина. То есть прелюбодеяние заключалось в том, что свободный или женатый мужчина вступает в связь с чужой женой или невестой. Таким образом, это та чужая жена, и он вместе прелюбодействовали от ее мужа. Прелюбодействовать от женщины по тем временам было просто невозможно юридически. В 12 стихе еще одно невероятное высказывание. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. По еврейским законам, жена, с одной стороны, может быть инициатором развода. Например, если муж незаконно ограничивает ее движение или ее общение, если муж импотент или бесплоден, то жена может обратиться к суду из трех раввинов, и этот суд обязует мужчину дать жене разводное письмо, принуждает ему дать разводное письмо. Но в любом случае юридически развестись с женой может только мужчина. Вот эта ситуация, когда женщина разведется с мужем и выйдет за другого, эта ситуация нереальная для того времени. А комментаторы пытаются понять это по-разному. Они говорят, что 11-12 стих, 10-11-12 стих – это более поздняя вставка, которая говорит уже о римском праве. Другие говорят, что это, учитывая, как сказать, ситуацию среди заирданских, элефантинских евреев, у которых были более свободные отношения, но это гипотеза, которую трудно к чему-то привязать. Есть еще версия, основанная на нескольких рукописях, которые говорят о том, что если кто-то разведется с женою и женится на другой, тот вводит ее в прелюбодейство, то есть вводит свою первую жену в прелюбодейство, потому что, оставшись одна, она вынуждена будет искать мужа, выйдет второй раз замуж и будет прелюбодействовать. И, опять же, жена, разведенная с мужем, когда выйдет за другого, прелюбодействует. То есть ситуация просто говорится о, здесь просто говорится о поведении разведенной жены. Какую из этих позиций мы можем выбрать, с какой согласиться, как нам объяснить эти слова Иешуа? Мне не всегда близко, что комментаторы говорят о каких-то тех или иных стихах Библии как о вставках, просто не понимая их. Я думаю, что мы можем предположить, что Иешуа здесь говорит, поскольку разговор закрытый с учениками, и мы не видим так уж много примеров, когда Иешуа в закрытом кругу учит учеников Галахе, то мы можем предположить, что Иешуа говорит о Галахе, о законах для будущей общины, закладывает более высокую планку, не противоречащую Торе, но устражающую по отношению к ней, для новой общины, для новых общин, возможно, общин, которые уже в его понимании, в понимании учеников, будут не чисто еврейскими, и поднимает планку разговора. Я думаю, что такое понимание возможно. В любом случае, если мы начнем говорить, что те или иные вещи вставлены римлянами, отцами церкви и так далее, и что Евангелие, оно полностью или частично искажено злоумышленниками, то это тупиковый и не самый хороший путь. В Иерусалиме существовала традиция, что к старцам в начале ходуча, в начале месяца Нисан приносили детей на благословение. Они благословляли детей, желали детям успехов в Торе, в добрых делах, в браке. И мы видим, что в 12 стихе, что к Иешуа тоже стали приносить детей, чтобы он благословил их, прикоснувшись к ним. И ученики не допускали приходящих. Иешуа, увидев это, сказано, вознегодовал и сказал им, пустите детей, ко мне не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Ибо истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Принимать Царствие Божие как дитя, это как вот дитя принимает авторитет папы, мамы, не задумываясь о том, насколько папа или мама умны, не сравнивая их с другими, у него как бы во всей его картине мира есть только папа и мама. И не то чтобы наш отец, он нуждался в такой апологии, чтобы его априори признавали хорошим и самым умным. Но вот само это детское состояние, оно истинное состояние верующего человека, которое, как говорит Иешуа, состояние детей, воспринимающих Царствие Божие, и делает их наследниками Царствия Божия. Иешуа собирается в очень тяжелый путь в Иерусалим, и по дороге мы видим, что 17 стиха его ожидает еще одна встреча. Некто подбежал к нему, бросился на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иешуа отвечает ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог». Это место, которое довольно сложно прокомментировать. Скорее всего, этот некто, в других местах это молодой юноша, сказал ему: «Раби готов». Или «Нальфана Тава» на арамейском. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» В Танахе, в книге Мишлей, в книге Притч и в Коэлете мы встречаем случаи, когда того человека называют хорошим. Сам Иешуа в Евангелии от Матфея тоже использует понятие «добрый, хороший человек». Почему здесь вот это вот выражение «учитель благий» вызывает у Иешуа такое противодействие? Видимо, потому что учитель благий, раби Атов, в глазах спрашивающего, это такой учитель, который может сделать человека добрым, может изменить человека так, чтобы тот становился добрым. Не научить его закону, не научить его служению, не научить его внутренней работе, а именно сделать его хорошим, преобразовать его. И Иешуа отвечает ему, что кроме Бога нету никого, кто может это сделать. Здесь, разумеется, нету, если мы особо не захотим видеть, нету никакого отношения, отрицания или признания божественной сущности Иешуа. Здесь указание на мировосприятие, некоторая корректировка мировосприятия этого некто. Нельзя привести и сказать: вот видите, видите, здесь Иешуа говорит, что он не Бог. Или вот видите, видите, здесь его называют Богом. Этот стих, весь этот пассаж не имеет отношения к божественности или небожественности Иешуа. Дальше Иешуа продолжает ответ с 19 стиха и говорит ему: «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это я сохранил от юности моей». Искренне молодой человек стал героем многочисленных проповедей в церквях, которые показывают: вот смотрите, смотрите, какая гнилая у человека сущность, какой все-таки это нехороший юноша. Очень часто он становится отрицательным героем проповедей. Но подумайте сами, человек с такой искренностью подбегает к учителю и не говорит ему: «Учитель, как мне в 2 раза больше денег получить от моего бизнеса?» Он не спрашивает о здоровье детей, он не просит исцеления ни себе, ни кому. Он хочет того, чего, собственно, и что учит хотеть, чтобы наследовать жизнь вечную. И когда Ишуа перечисляет ему заповеди, и тот отвечает: «Это я сохранил от юности моей», Ишуа не говорит ему: «Врешь ты, ох, врешь». То есть Ишуа признает, что человек старался соблюдать эти заповеди. В 21 стихе мы видим, Ишуа взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает, пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, приходи, последуй за мною, взяв крест». Здесь интересное дело. После того, как Иешуа сказал ему: «Вот, соблюди заповеди», учитель мог сказать: «Да, спасибо, учитель, я понял. Все записано, я могу надеяться, что если все так же пойдет, я унаследую жизнь вечную». Но ученик, некто, который пришел, он попросил больше, он сказал: «Я хочу подняться в следующий класс, перейти на следующий уровень, перейти на другой уровень святости. Хочу быть еще более совершенным. То есть мне не хватает вот этих святостей, сердце хочет чего-то большего». Еще говорит: «Чего-то большего? Ну вот тебе, пожалуйста, пойди все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах». И юноша, смутившись от его слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Знаете, что это за печаль? Печаль человека, который идет куда-то и думает: «Я все могу сделать для того, чтобы что-то получить. Я сейчас пойду к Иешуа, к этому великому праведнику, к этому великому учителю, и он мне скажет, что делать, я все готов отдать». И вдруг неожиданно понять себя, прежде всего, что ты далеко не все можешь отдать, что есть вещи, которые ты отдать не способен. И поэтому ученик отошел с печалью. Марк говорит об этой печали, и вполне возможно, что в дальнейшем эта печать будет иметь свои плоды. То есть, возможно, история на этом не закончилась. Большое имение было, и действительно жалко было расставаться с ним. Ну, я часто спрашиваю людей: «Вот тут вот, большое имение, малое имение, однушка в Южном Бутово или домик в деревне, готовы ли вы так просто по слову продать его и раздать деньги нищим?» И человек, когда задает себе такой вопрос, тоже часто приходит к выводу, что ну да, мы знаем героев веры, мы знаем людей, которые да, раздавали, да, отдавали, но простые верующие не всегда оказываются к этому готовы и даже не всегда печалятся по этому поводу. И Иешуа говорит своим ученикам, 23 стих: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». И ученики ужаснулись от его слов. Ужаснулись, потому что богатство, благословение считается идущим рука об руку. Тогда Иешуа повторил с некоторым объяснением и сказал им: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие». Если человек боится лишиться своего богатства, чтобы не остаться ни с чем в черный день, и так далее, да, причин может быть множество. Эта надежда на богатство мешает человеку следовать за Богом. Все равно будет служить богатству, а Богу будет не родить. Иешуа приводит метафору: удобнее верблюду пройти через игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божие. Почему-то эта метафора очень смущала многих комментаторов. И были среди них такие, которые захотели уменьшить верблюда и сказать, что речь здесь идет не совсем о верблюде, а о корабельном канате, который можно протянуть через игольные уши, либо увеличить иголку. И отсюда породился миф о том, что в Иерусалиме, где были такие маленькие-маленькие игольные ворота, через которых верблюд еле-еле проходил. Нет, не было таких ворот, никаких исторических сведений об этих воротах в описаниях нету, и все это, можно смело говорить, выдумка. А вот выражение «протягивать кого-то через игольное ушко» в Вавилоне это был слон, в Галилее это вот верблюд, это вполне себе понятное выражение чего-то невозможного. Для Вавилона протянуть слона через верблюдное ушко – это создать какой-то юридический казус, сделать что-то юридически сложное, оправдать невиновного, обвинить виновного, разрешить запрещенное или запретить разрешенное и так далее. И вот услышав об этих сложностях в хождении в Царствие Божие, ученики ужаснулись и стали спрашивать, как же тогда вообще спасаться, удаляться в нищету, в бега, бомжевать, что делать? Иешуа говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. В конечном счете, Бог ведет человека ко спасению, и Бог является спасающей силой. Мы очень часто в церквях, в общинах говорим, вот этот человек, он не спасется, потому что он не верит так или не соблюдает так, или еще что-то так или иначе. И, конечно, на основании нашего понимания Писания мы должны заботиться о спасении ближнего и беспокоиться о нем так, словно он не спасется. Но в то же время мы не можем, не имеем права ограничить спасительную силу Всевышнего. То есть Бог может, если захочет, просто так спасти человека, любого человека из любого состояния. И поэтому это мы никак не можем ограничить. Озадаченный всем этим Петр задает вопрос и говорит, вот вы оставили все и последовали за тобою. И Иешуа отвечает ему, истинно, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни личной. Высказывание такое Петра и ответ Иешуа, в большей степени ответ Иешуа, звучит как нечто, что сказано намного-намного позже. Потому что еще не началось время гонений, и еще никто не получил во сто крат более домов и братьев, и сестер. Здесь, скорее всего, Иешуа имеет в виду евангельский мидраш на известную танахическую фразу из 37-го псалма в Масоретской нумерации. Это 25 стих, где говорится, я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и семя его просящим хлеб. Мидраш традиционно говорит, что эти слова сказал князь мира, Сараулям. Сараулям или Сарашалом – это титулы, которые применимы к Иешуа. То есть праведник, человек, посвящающий свою жизнь служению Богу и закону, Торе и Евангелию, никогда не будет оставлен. И, соответственно, мы можем увидеть, что он получает награждение. Также мы видим, что в послании к евреям говорится о том, что Моисей предпочел страдания Христовы. То есть сами по себе страдания Христовы могли быть уже до Христа. Это поступок, самопожертвование за народ, самопожертвование за людей. Такой поступок, он разделение страданий Христовых и, соответственно, Христово страдание. Опять же, есть комментаторы, которые говорят о том, что это более поздняя церковная вставка. И вообще, эта глава, она прошла немалую редакцию. Ну, мы уже говорили, что мы по этому пути не пойдем. За исключением тех случаев, когда вставка подтверждается текстологически, когда в каких-то рукописях какой-то текст отсутствует. С 32 стиха описывается, Иешуа идет в Иерусалим со всеми учениками. В синодальном переводе написано, Иешуа шел впереди них, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Правильно бы перевести, что Иешуа шел впереди учеников, ученики ужасались, а сопровождающие были в страхе. В страхе, потому что Иешуа долго и намеренно избегал столкновения с иудеями. Явно ученики знали о самых недобрых намерениях фарисеев и жителей Иудеи по отношению к Иешуа. И вот сейчас Иешуа поднимается в Иерусалим. Он уже говорил ученикам о гонениях. И здесь он расскажет более подробно и говорит, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бичевать его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Здесь уже приводятся конкретные меры наказания, конкретные пытки и казни, которые применят к Иешуа. Впервые Иешуа рассказывается так подробно о том, что с ним будет. Эти и бичевания, и оплевания упоминаются в том или ином виде у пророков, у Исаии. Мы не будем сейчас выискивать эти параллели, потому что отчасти они натянуты. Но сейчас мы видим, что ученики узнали, что именно произойдет с Иешуа и куда именно они идут. И первая реакция сыновья Зевдеевы, Яков и Иоанн, подошли к нему и говорят, учитель, ну, значит, смысл тут какой? Иешуа пройдет через определенные испытания. Давайте пропустим, какие это нас не касается. В третий день воскреснет, и тогда, поскольку он Машиах, он же будет власть в свои руки брать. И когда он возьмет власть в свои руки, восстановит царствие, в этом царстве уже пора начать делить министерские портфели. Чем раньше об этом позаботишься, тем лучшее место можешь ухватить. Примерно такое рассуждение могло руководить двумя братишками, Яковом и Иоанном. И он спросил еще, что вы хотите, чтобы я вам сделал? Они сказали ему, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левому в славе твоей. То есть в тронном зале, в Иерусалиме, пусть один из нас будет справа от тебя, другой слева от тебя. 38 стих, Иешуа отвечает им, но Иешуа сказал им, не знаете, чего просите. Можешь лепить чашу, которую я пил. Чаша традиционно страдания, пытки. И креститься крещением, которым я крещусь. Они отвечали, можем. Иисус же сказал им, чашу, которую я пью, будете пить. И крещением, которым я крещусь, будете креститься. А сесть у меня по правую сторону и по левую, не от меня зависит, но кому уготован. Ну, если с чашей гнева понятно, то с крещением менее понятно. У Исаии и в псалмах, например, когда Давид говорит, «Иги умаем однафис, воды достигли души», используется глагол в септуагинте, используется глагол «баптизо», что значит «крещусь». Я уже прошел крещение. И в Исаии, когда я буду идти через воды, тоже используется слово «баптизо». То есть переживание какого-то критического периода, муки временем, они связаны с крещением. И крещение их символизирует пройти через что-то, пройти через какой-то этап, через какой-то этап взаимоотношений с миром, отторжением миром и так далее. Вот это то, что в данном случае крещение символизирует. Естественно, 10 остальных учеников стали негодовать на Иоанна и Якова. Не стали негодовать, видимо, причина негодования была не в том, что сказали, вы куда лезете, ребята, тут наш учитель должен пройти через такой период, а вы куда-то лезете, а стали негодовать, почему вы это первые подошли, и что это за манера за спиной у других строить политику. Почему мы можем сделать такое заключение, что разговор был об этом? Потому что Ишуа говорит в 42 стихе, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними?» Почитающиеся – это те, которые народы по ошибкам почитают, то есть видимые, зримые. Ишуа как бы говорит, что на самом-то деле властвует над всем Всевышний, и только в видимом мире, видимому царю служат видимые люди. На самом деле над всеми власти Всевышний. Но как же будет у вас? И это то, что мы уже видели в предыдущих главах. Ишуа повторяет, тот, кто будет больше между вами, да будет вам слугою. Слуга... Человек, разжимающий и унижающий себя в грядущем перевернутом мире, о котором мы в прошлой главе говорили, он будет большим из всех. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабу. Ну, точно так же, точно тот же принцип. И объясняет еще это тем, что ибо и Сын Человеческий не пришел для того, чтобы мы служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления. Здесь используется слово как выкуп за пленных солдат. Для того, чтобы выкупить многих. Да, и слово «многих» у многих вызывает удивление. Почему не всех, почему не за весь мир. Но здесь... идет противопоставление, традиционное для иврита, один эхат и рабим. Многие рабим может подразумевать в данном случае и всех, или большую группу людей, но противоречия нет. В 46 стихе Ишуа и его свита, и ученики приходят в Иерихон. Какое-то время, видимо, остается в Иерихоне. И когда он выходил из Иерихона с учениками своими и множество народа, Бартимей, как объясняет Марк, сразу же это сын Тимея, слепой, сидел у дороги, прося милостынь. Это традиционная ситуация. Идет большой поток паломников, которые проходят через Иерихон, поднимаются в Иерусалим. Сидеть у дороги на выходе из Иерихон – это очень такое удобное место для сборщика милостыни. Слепой Бартимей услышал, что мимо проходит Иисус Назарей. Видимо, вот это вот прозвище Иисус Назарей прилепилось к Иешуа как к целителю. То есть проходит человек, который способен его исцелить. И Бартимей стал кричать: «Иешуа, сын Давидов, помилуй меня». Многие заставляли его молчать, но еще больше стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня». Почему заставляли его молчать? Ну, во-первых, всегда находятся такие социальные активисты, которые встают на защиту порядка и говорят: не место вам кричать, не ваше дело, вас тут не стояло и так далее. Во-вторых, само выражение «Бен Давид», «Сын Давидов», как претендующий на царство, опасно в тех краях, потому что мы знаем, что царь в то время один, он в Риме, кесарь, у него есть наместник, и ему не нужны другие сыны Давидовы, вся эта идея сыновства Давида ему не нужна. Ну и третье, просто люди, которые хотели употребить свою власть, пытались ему помешать говорить. Иешуа остановился и велел его позвать. И слепому говорят: иди, не бойся, вставай, зовет тебя. И он сбросил верхнюю одежду, встал и пришел к Иешуа. Вот это «сбросил верхнюю одежду» имеет две составляющие. Во-первых, это детали свидетельского рассказа. Видно, что если, например, вспоминал Петр, то мы видим здесь, что и имя. Имя важно, потому что, видимо, Петр и другие успели с ним познакомиться, человек в церкви, наверное, известный. И такая подробность, как сбросил верхнюю одежду, может означать, что часто сбрасывали верхнюю нечистую рабочую одежду, чтобы предстать перед кем-то святым, перед кем-то важным, перед царем, перед вельможей и так далее. В других местах, когда одежда была более цивильной, наоборот, старались одевать фрак или что-то. Но здесь вот такая ситуация. Он встал и подошел к Иешуа. И Иешуа спросил: что ты от меня хочешь? Слепой сказал ему: равуни, самая высокая степень уважения к учителю, я хочу, чтобы мне прозреть. Сказал ему Иешуа: иди, вера твоя спасла тебя. И он тут же пошел за Иешуа по дороге. Мы здесь видим важную деталь, надо вспомнить, что согласно Медрашам, согласно традиции, Иерихо – самый испорченный город в Израиле, наряду с Бейтелем. На первом месте Иерихо, на втором месте Бейтель. Иерихо, потому что его проклял Йошуа бен Нун, Иисус бен Навин, а Бейтель, потому что в нем были языческие капища. И из самого духовного дна Израиля раздалось впервые открытое свидетельство Иешуа бен Давид. Впервые открытое, потому что мы впервые видим, что Иешуа не запрещает слепому. Иешуа не запрещает говорить об этом. Все, слепой открыто пошел за Иешуа. Свершилось. Как бы Иешуа перестал шифроваться, можно сказать, начиная с Иерихо, с самого духовного низа Израиля. Хотя Иерихо очень близко находится к Израилю, к Иерусалиму. Можно сказать, что Талмуд говорит, что было слышно, как открываются ворота в храме, как поет петух, как играет флейта. Все это было слышно в Иерихо. И все-таки Иерихо не отвечал на этот зов. Иерихо оставался самым развращенным израильским городом. И вот здесь впервые открыто звучит, можно сказать, благая весть, открыто звучит благословение, что пришел и исцеляет Бен Давид, сын Давидов. Хотя такое происходит, это последнее, если не ошибаюсь, последнее исцеление в Евангелии от Марка, последнее в серии исцелений. И это последняя история 10 главы, которую мы с вами сейчас закончили. Спасибо, что вы со мной были, а с вами был Александр Бленд. До встречи и шалом.